«Свою болезнь ищи на дне тарелки», — говорят китайцы. Они очень трепетно относятся к еде. Практически не употребляют соли, едят много риса, не пьют алкоголь. Еда, уверены китайские врачи, — это то, что нас образует. То, что дает нам здоровье, энергию и силу. Для того, чтобы понять, как пища влияет на наш организм и какие последствия влекут за собой регулярные обеды в заведениях быстрого питания, мы начали беспрецедентный эксперимент. В течение 14 дней наш испытуемый Алексей должен питаться исключительно фастфуд-продуктами – гамбургерами, картофелем фри, чипсами и газировкой. На протяжении всего эксперимента опытная бригада врачей следит за малейшими изменениями в организме Алексея. Первое обследование показало, что он здоров. Спустя 7 дней состояние нашего героя значительно ухудшилось. В начале эксперимента Алексей весил 82 килограмма. Через неделю вес увеличился на 3 килограмма. На четвертый день появилась одышка. По утрам Алексея часто тошнит. Пульс учащается даже при небольшой нагрузке. Раньше такого не было. Головные боли стали постоянными. Давление тоже перестало радовать космической нормой. Сейчас оно 140 на 100. Впереди еще неделя эксперимента. Началась вторая неделя нашего эксперимента. С этого дня и до конца опыта Алексей решил питаться не гамбургерами и хот-догами, а вполне нормальной на первый взгляд пищей. Консервы, молочные продукты, колбасы и курица-гриль. Но оказывается, далеко не все из этих продуктов полезны. 8 вечера. Из метро выходят мужчина и женщина. Они уставшие и голодные. Мысли у всех примерно об одном и том же. Одни думают, чего бы такое съесть, другие прикидывают, чего бы такого приготовить. И тут на радость ларек, где на гриле вертятся такие аппетитные курочки. Проблема решена. Приобретаем курицу-гриль, и ужин состоится. И вроде вреда от курицы никакого. Дома же точно так же готовим. Но все далеко не так просто. Во-первых, сами птицы. Для того, чтобы маленький цыпленок за 2 месяца набрал 6-7 килограммов, ему вводят огромное количество гормонов и витаминов. Для защиты от инфекций в птичий корм добавляют антибиотики. У потребителя такого мяса начинает снижаться иммунитет, появляется аллергия.
Обработка мяса, птицы и любого другого мяса сильными антиокислителями и токсическими веществами, с одной стороны, направлена, чтобы подавить гниение и развитие бактериальной флоры. Но с другой стороны, она направлена целиком против организма человека. Потому что антибиотик, в котором вымачивают курицу, он, естественно, остается в мясе. И он проникает в наш организм, разрушая нашу полезную микрофлору.
Во-вторых, способ приготовления. Зачастую продавцы курицы-гриль полностью игнорируют гигиену и санитарные нормы. Птицы готовятся прямо на улице, у всех на виду, а оборудование обрабатывается крайне редко. Чтобы курица была вкуснее, а корочка поджаристее, ее обильно посыпают усилителем вкуса, то есть уже знакомым нам глутаматом натрия. В-третьих, куриная кожа – самая восприимчивая часть организма птицы. Именно там во время жарки скапливается огромное количество канцерогенов. Только в этом году в России некачественной курицей гриль отравились несколько сотен людей. Часть из них была госпитализирована. Так стоит ли рисковать? Если уж хочется жареной курочки, то лучше приготовить ее самому.
У нас сейчас мир, покой и счастье. У нас сейчас есть возможность покупать все, что мы захотим. Но поверьте, это тоже западня. В этом потоке продукции есть очень мало того, что действительно можно есть. Поэтому, если вы себя хоть чуточку любите, а особенно если вы любите своих детей, подумайте о том, что им нужно кушать. И запрещайте им то, что есть нельзя.
Если допустить, что сегодня экономика держится на трех китах – фармацевтике, косметологии и фастфуд-индустрии, то схема получается очень простая. Человек ест фастфуд, набирает вес и впадает в депрессию. Как бороться? Просто. Избыточный вес замазать всевозможными антицеллюлитными кремами, а стресс заглушить антидепрессантами или заесть. Вот и получается круговорот денежных средств в экономике.
Что такое стресс? Вот с точки зрения организма, это колоссальная потеря энергии. Эту энергию организм стремится заместить. Самый простой, самый быстрый способ ее замещения – очень плотная еда, которая дает возможность, которая оседает тяжело в организм.
Эта еда создана для того, чтобы человек был толстый, для того, чтобы человек хотел кушать, для того, чтобы человек был апатичный, для того, чтобы человек был депрессивный, чтобы он больше кушал.
То есть получается, что для успешного развития бизнеса необходимо, чтобы человек всегда был больным, толстым и голодным. Только тогда он будет приносить деньги.
Вы утром встали тяжелый, вам не хочется... Ладно, вы не делаете зарядку, но вам ничего не хочется, вы тяжелый. А тут новый стресс. Если бы вам было легко, у вас было бы хорошее настроение, вам было бы легче его пережить. А у вас опять стресс, вы его с трудом перевариваете, вы опять тратите и уже опять идете в замечательную систему общепита, всем известные места. И снова вы едите замечательный гамбургер, там еще что-нибудь, картошку. И опять то же самое. Вот система вот этого круга замкнутого.
Сегодня 10-й день эксперимента. У Алексея появились жалобы на сыпь на теле. Часто это проявление неправильного питания. Также жалобы на сонливость и слабость. Алексей стал раздражительным. Конфликты с окружающими возникают на пустом месте. Нашему герою трудно сдерживать эмоции и контролировать острые ситуации.
Не знаю, что со мной. Срываюсь по пустякам, там, завожусь из-за ерунды, из-за всякой. Не знаю, думаю, может быть, успокоительных каких-то попить.
Все действует не только на физическое здоровье. Понимаете, ментальное здоровье, здоровье психики – это еще больше, чем физическое здоровье, потому что человек психически неустойчив, можно делать очень много глупостей.
Предпочтя гамбургеру обыкновенный бутерброд с колбасой или сосиску, мы почему-то считаем, что отказываемся от фастфуда и совершенно не принимаем в расчет прогресс, ведь человечество давно научилось делать колбасу практически без мяса. Более 80 лет назад был создан государственный стандарт качества – ГОСТ. Пищевой промышленности рецептура ГОСТа гарантировала, что в состав тех или иных продуктов входят только натуральные ингредиенты. Например, в рецепте колбас категорически не допускалось использование пищевых добавок и соевого белка. Сегодня соблюдение разработанного много лет назад ГОСТа не является обязательным требованием к мясокомбинатам. Они могут выпускать колбасы ПТУ техническим условиям, но качество такого продукта государство уже не гарантирует.
Большинство дешевых колбас, те, которые идут по ТУ, по техническим условиям, в себе практически мяса не имеют. Туда добавлены усилители вкуса, усилители веса, соевые концентраты, то есть практически соевая масса с глутаматом натрия. Туда добавлены карагенины, которые позволяют увеличить выход готовой продукции. То есть это практически сбор химических веществ, но с мясным вкусом.
Как правило, производитель пишет, что минимальное количество веществ для здоровья вроде бы не опасно. Но если мы кушаем эту колбасу сегодня, завтра, год, два, три, этот поток минимальных веществ превращается уже в килограммы. Понимаете, как правило, лет 35, уже 40, когда человеку, он начинает страдать именно от того, что тело его зашлаковалось теми веществами, которые наш организм в природе не знает.
А вот из чего состоят, например, сосиски в полимерной оболочке. 25% соевый белок, 15% птичье мясо, 7% просто мясо, 5% мука, крахмал, 3% вкусовые добавки. И 45% мясного продукта составляет эмульсия. То есть размолотые и уваренные до состояния кашицы кожи, внутренности и сухожилия.
Естественно, как у всей страны, был колбасный запой и сосисочный в том числе. Когда жить без этих продуктов мы просто не могли. Но когда я прочитала, что означают эти продукты, что они содержат, сколько в них калорий и как они вредны, я просто их избегаю. И я в этом смысле, конечно, может быть, не показатель. Но для меня эти продукты не существуют.
Многие комбинаты обеззараживают испорченное мясо и непроданную колбасу химическими реактивами и снова пускают в переработку. Несвежая, с истекшим сроком годности колбаса обретает вторую жизнь на тех же прилавках в виде сосисок или пельменей. А вот пример того, как компании, торгующие пищевыми добавками, помогают производителям колбасных изделий увеличивать количество фарша в продукте. Внимание! Если вы хотите сэкономить деньги, мы сократим ваши потери при производстве полукопченой колбасы на 10%. Вам не потребуется новых рецептур. Только добавить 400 грамм фибре де блю на 100 килограммов фарша, и вы сразу получите результат. Вы получите увеличение выхода готового продукта на 8-10%. Как утверждают производители этой добавки, она незаметна в мясе, не скрипит на зубах и не имеет характерного вкуса. Зато увеличивает вес продукта и придает ему аппетитный вид. Основные ее компоненты – высококачественная негенно-модифицированная клетчатка и краситель кармин.
В мясных продуктах, и это прежде всего колбасные изделия, основным вредным компонентом являются нитраты, которые добавляются с целью сохранения привлекательного внешнего вида.
Нитраты, поступая в желудок, они соединяются с аминами, которые содержатся в мясе, и мы получаем в желудке канцерогенные нитрозоамины.
Проще говоря, мы получаем химические соединения, способные спровоцировать появление злокачественной опухоли.
Я рекомендую всем людям, которые покупают пищу в супермаркетах, сначала смотреть на этикетку, нет ли там канцерогенных добавок. Потому что невозможно вылечить или предохранить, или спасти человека, который ежедневно употребляет канцерогены. Быстро человек не умрет, но у него наступают генетические перерождения. Потому что, получая яд малыми дозами, вот это и называется стимуляция онкологических заболеваний печени, поджелудочной железы, желудка, лимфатической системы и жизненно важных выводящих систем организма.
Описание состава продуктов на этикетках начинается с общеизвестных слов «сахар», «масло», «вода», «уксус», а заканчивается обычно одной или несколькими буквами «Е» с набором цифр. Над тем, что они обозначают, многие даже не задумываются. Но без этих самых «Е» мы не будем есть даже самую привлекательную на вид пищу. Под индексом «Е», сокращение от слова «Европа», прячутся пищевые добавки. Для справки. Пищевые добавки – химические вещества, добавляемые к пищевым продуктам, с целью улучшить вкус, повысить питательную ценность или предотвратить порчу продукта. Между прочим, пищевые добавки – вовсе не новое изобретение. Еще в далекой древности человек открыл, что, например, встречающийся в природе хлорид натрия или обыкновенная соль придает мясу, рыбе и овощам совершенно другой вкус. Сегодня во всем мире строго запрещены три химические добавки. Это Е-121, цитрусовый красный краситель 2, Е-123, краситель амаран, и Е-240, консервант формальдегид. Всего несколько лет назад эта добавка использовалась вполне легально. В частности, индекс Е-240 стоял на обертках популярных шоколадных батончиков. Причем формально компания-производитель действовала абсолютно правильно. В тот момент в российском законодательстве запрета на эту добавку еще не было. Сегодня доказано, консервант Е-240 в составе любого продукта может нанести непоправимый вред здоровью.
В когорту пищевых добавок очень входит большой класс соединений, которые являются вредными для нашего организма. К ним даже могут относиться категория Е-содержащих веществ, которые являются откровенными канцерогенными или которые вызывают аллергические реакции, которые вызывают воспаление желудочно-кишечного тракта, нарушение работы ферментативного аппарата. Вот. Там большой список, эти таблицы печатаются в информационных журналах, и в журналах здоровья, спорта. То есть это открытая информация, с которой можно ознакомиться.
Я вам сейчас раскрою страшную тайну. У меня на холодильнике под магнитиком висит такой большой листик, выписанный мне моими друзьями, с названиями всех Е. Вот этих самых красителей, полезных, неполезных, те, которые вызывают рак, которые вызывают какие-то ужасные заболевания. Вот это у меня все висит. И периодически, прежде чем пойти в магазин, я смотрю на эти самые циферки, пытаясь их запомнить.
Еще один вид пищевых добавок – ароматизаторы. Они бывают двух видов – искусственные и естественные, или идентичные натуральным. Разницы между ними практически никакой. Ароматизаторы являются искусственно изготовленными добавками, которые придают переработанной пище естественный вкус.
Когда пишут «идентичен натуральному», это химическим путем получено. Надо к такому продукту относиться более осторожно.
Сегодня 11-й день эксперимента. Появились стойкие боли в области желудка. Алексей жалуется на нарушение сна. Говорит, что стал часто просыпаться по ночам. Также наблюдается заторможенность реакции, вялость, невнимательность и рассеянность. В последние два дня состояние Алексея стало заметно ухудшаться. Он выглядит уставшим и подавленным. Признался, что постоянно болит голова. Начались проблемы с пищеварением. Стали давать о себе знать проблемы с поджелудочной железой, последствия перенесенного в детстве панкреатита. Поджелудочная у Алексея не болела лет 15. Состояние здоровья героя стало вызывать серьезные опасения. Поэтому было принято решение срочно остановить эксперимент.
Мне было предложено приостановить эксперимент, ну то есть вообще свернуть. Из-за того, что это может пагубно отразиться на моем здоровье.
До конца эксперимента осталось всего несколько дней. Ничего страшного произойти не должно, но мы все же предложили Алексею немного сбавить обороты и перейти на молочную продукцию. Не удивляйтесь, мы не прекращаем эксперимент, он продолжается. Просто современные технологии не позволяют относить некоторые представленные на рынке молочные продукты к 100% полезным.
Я сторонница того, чтобы максимально отказаться от вот этого заводского молока. Потому что много слухов ходит о том, что оно какое-то ненастоящее. И я не то чтобы верю слухам, а просто я чувствую, что оно не такое.
Но только подумайте, сколько будет храниться свежее деревенское молоко в холодильнике? 3-4 дня, не больше. Потом оно скиснет. Тогда почему так называемое натуральное коровье молоко, купленное в супермаркете, можно хранить полгода при комнатной температуре? Все дело в консервантах и упаковке.
Что такое асептическая упаковка? Вероятно, это упаковка, пропитанная либо антибиотиком, либо каким-то сильно обеззараживающим веществом. Но молоко, находясь в этой упаковке, естественно, приобретет свойства, так как гомеопатию никто не отменял. И растворимость ядов тоже никто не отменял. Поэтому все асептические упаковки – это достаточно опасно.
Еще две загадки природы. Кефир и йогурт с длительным сроком хранения. Неделя при температуре 0-1 – это максимум. Дольше живые микроорганизмы не протянут.
Да когда пишут, что там срок хранения там, месяца 3, ну это не йогурт. Это жалкое подобие йогурта. И не верьте этому. Это нарушение закона, кстати говоря. Они не имеют права называть такой продукт йогуртом.
Для справки. Йогурт – кисломолочный продукт. Производится из маложирного или цельного молока путем его сквашивания специальными культурами – болгарской палочкой и термофильным стрептококком. Важно, чтобы в готовом продукте эти культуры были живыми.
Я бы не советовала обращать внимание покупателя на продукты, длительного хранения, так называемые долгоиграющие продукты. Чем дольше продукт хранится, тем он ненатуральней. Это, в принципе, правило.
Если в кефире было хоть две живых бактерии в живом состоянии, то через неделю это будет 2 миллиарда бактерий. И, естественно, упаковка кефира не выдержит, и ее раздует, или она испортится. Да? Как же можно сохранить кефир? Каким образом? Только добавив в него консерванты, стабилизаторы, антибиотики, либо обработав его радиацией. Каким образом в кефире может плавать, например, свежая черника? Это две совершенно несовместимые вещи. То есть все, что долго хранится, обработано либо антибиотиком, либо пеногасителем, либо ферментогасителем. Потребляя эту пищу, вы разрушаете свой кишечник, свои ферменты, вы убиваете бактерий, и вы практически лишаете себя шансов на долгую полноценную жизнь.
Некоторое время назад в Швейцарии были опубликованы шокирующие данные. Тела людей, похороненные в последние 3 десятилетия, выглядят так, словно их положили в гроб неделю назад. Для того, чтобы превратиться в прах, телу нужно всего 3-4 года. А по санитарным нормам, принятым в ЕС, вырыть свежую могилу на месте старой можно только через 17 лет. Но и к этому времени останки не разлагались. Изучением феномена занялись ученые. Они доказали, что причина чуда в пищевых консервантах, которые в большом количестве содержатся в газированных напитках, сладостях и фастфуде. В течение жизни консервирующие вещества накапливаются в организме и впоследствии тормозят процесс тления.
Консерванты, они предназначены для того, чтобы убить вредные микроорганизмы или не допустить их развития. Они направлены на то, чтобы подавлять живое. Ну и, естественно, попадая в наш организм, они будут заниматься тем же самым.
Пища, которую мы потребляем, должна быть натуральной. Но живой продукт быстро портится. Для покупателя это неудобно, для производителей это неприемлемо. Чтобы сохранить, а затем выгодно продать продукт, его сначала сознательно умерщвляют.
Чтобы доставить фрукты, овощи к нам из заморских стран, естественно, они подвергаются обработке, в основном химической обработке, для того, чтобы дошли зрелыми, красивыми, не попортились.
Не портится виноград, лежит месяцами. Не портится перец болгарский, цветной, да? Как такое возможно? То есть это, безусловно, обработанные овощи.
Яблоки обрабатывают тонким слоем парафина или воска. Это не только придает фрукту аппетитный глянцевый блеск, но и позволяет хранить его почти 2 года. Смыть восковой налет, просто ополоснув яблоко водой из-под крана, невозможно. Необходимо как минимум несколько минут чистить его щеткой под горячей водой.
Все наверняка видели на рынках, в магазинах прекрасную курагу. Вот. Тоже могу предостеречь людей, которые обращают внимание на свое здоровье. Она не могла так высохнуть и подкоптиться. Существуют определенные категории жидких дымков, химических соединений, которые обрабатывают сухофрукты. Если курага высохла сама, она будет иметь очень непрезентабельный вид. Но в ней зато сохранятся и все аминокислоты, и все антиоксиданты, и витамины.
Картофель фри пользуется большой популярностью во всем мире. У братьев Макдоналдс картошка всегда была головной болью. Пользуясь спросом не меньше гамбургеров, она отнимала кучу времени. Тогда успешный картофельный фермер Джей Ар Симплт и его химики взялись за усовершенствование технологии быстрой заморозки. Современный картофельный завод – торжество прогресса. Полное автоматизирование процесса. Картошку сортируют, моют, сушат под паром так, что отваливается шкурка. Затем автоматически режут и опускают в огромные чаны с кипящим маслом. Жарят до легкого хруста и замораживают. После этого упаковывают и везут в ресторан.
Взяли лучшую картошку. Через 40 минут картошка почернеет. Каким образом предприятиям фастфуда удалось добиться, что картошка не чернеет вообще? То есть это химические реакции, это добавление химических консервантов, антиокислителей, химических реагентов.
Вот простой эксперимент. Готовый картофель фри из фастфуд-заведения и картошка, выращенная на собственной даче и приготовленная в домашних условиях. Оба блюда мы помещаем в стеклянные банки, нумеруем и оставляем до лучших времен. 3 дня. Картошка номер 1, приготовленная в домашних условиях, начала покрываться плесенью. А вот образец номер 2, картофель фри из заведения быстрого питания, изменился мало. 1 неделя. Вот что стало с картофелем, который был приготовлен собственноручно. И вот картофель, который был куплен в фастфуд-заведении. 2 недели. Картофель номер 1 полностью покрылся плесенью. Картофель номер 2 спустя 2 недели лишь чуточку усох. Влага испарилась, но ведь это закон природы. 3 недели. С фастфуд-картошкой ничего не происходит. Она выглядит практически как только что купленной. А ведь это было 3 недели назад. Картофель, который был приготовлен собственноручно, уже не узнать. 6 недель. Вот образец номер 1, а вот образец номер 2. Прошло 1,5 месяца. Комментарии излишни.
Я бы предпочел съесть печеную картошку в кожуре, потому что под кожурой содержатся те минеральные вещества и витамины, и в кожуре, которые способствуют ее лучшему усвоению, выведению, чего нет в картофеле фри.
Зайдите в любой магазин. Около 90% всех продуктов, которыми заставлены полки, прошли предварительную обработку. Уже 50 лет мы питаемся пищей, которая является достоянием химической промышленности.
Чудес в природе не бывает. Мы берем малосольную селедку. Ну, как ее сохранить? И химики-ученые придумали оригинальную вещь. Они в малосольную селедку, чтобы она не портилась, добавляют походное горючее, или так называемый уротропин, который сам для организма не является смертельно опасным. Но он и не сохранит селедку на длительное время. Что придумали пищевики? Они придумали добавить туда немножечко уксуса. Просто добавили немножечко уксуса в селедочку. Казалось бы, это только улучшит вкусовые качества. Но, к сожалению, уротропин, взаимодействуя с кислотой, переходит в страшно опасное вещество, которое называется формальдегид, которое запрещено применению и которое является практически смертельно опасным для живой клетки.
Для справки. Формальдегид – газообразное бесцветное вещество с острым запахом. Внесен в список канцерогенных веществ. Обладает хронической токсичностью, негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему. Водный раствор формальдегида формалин свертывает белки. Применяется для дубления желатина при производстве кинофотопленки и для консервации биологических материалов, то есть бальзамирования. Вот почему директоры кладбищ Парижа, Милана, Гамбурга, Кёльна в один голос жалуются, что у них уже не хватает мест под новые захоронения. Но не все так страшно. Любителям селедки следует просто покупать сильно соленую рыбу и вымачивать ее в воде. Состояние здоровья Алексея ухудшается с каждым днем. Внешний вид тоже оставляет желать лучшего. И он с нетерпением ждет окончания эксперимента, после которого собирается полностью отказаться от фастфуд-продуктов. 35 лет назад ученый Стэнфордского университета Пол Берг объединил в единое целое 2 гена, выделенных из разных организмов. Тогда впервые в истории исходный генетический код организма был изменен. В результате эксперимента был получен гибрид, который до этого не встречался в природе. Так был изобретен модифицированный табак. Всего через несколько лет в США начала развиваться индустрия создания геномодифицированных организмов – ГМО. Очень скоро ученые поняли, благодаря генной модификации растения и овощи становятся морозоустойчивыми, дольше хранятся, и их не едят насекомые.
Если в ген, в молекулу ДНК, в сои или картошки, или чего-то, вставить, например, ядовитый ген петуньи, которая является страшным токсическим ядом, и ни одно насекомое мира ее не употребляет, то вся соя будет для них являться смертельно опасной. И, повинуясь инстинкту жизни, насекомые не едят генно-модифицированную продукцию. В результате урожайность повышается в десятки, в сотни раз.
1994 году миру была представлена разработка генной инженерии – помидор Flavor Savor. Гены помидора скрестили с генами рыбы камбалы. Раньше об этом писали только в фантастических книгах, а сегодня из таких томатов изготавливают кетчупы известной марки. В семя риса для большей сопротивляемости вредителям добавляют ген человеческой печени. Генетический код картофеля содержит ген подснежника.
На самом деле это очень страшно, потому что какие гены, как они, куда они попадут, и нужны ли они организму, и как они повлияют на организм, никто толком не знает.
Я не рекомендую генно-модифицированные продукты употреблять. Все должно быть вот естественно, что выросло, то и кушать.
Всего в мире выведено около 1000 генно-модифицированных культур. Но только 100 из них разрешены к промышленному производству. Наиболее распространенные – помидоры, соя, арахис, кукуруза, рис, пшеница и картофель.
К сожалению, в мире процесс контролем за распространением генетически модифицированных вставок и источников вышел из-под контроля. То есть идет генетическое загрязнение планеты.
Гены контролируют строение клеток и тканей, их развитие, старение и гибель. Если по своей структуре и функциям гены нормальны, человек здоров и жизнеспособен. Такой генофонд обеспечивает биологическое бессмертие нации. По официальным данным, примерно 70% продуктов питания, продаваемых в США, содержат ГМО. В России эта цифра составляет пока 6%. Культура, над которой в настоящее время производится самое большое количество генетических изменений и которая входит в состав все большего числа продуктов – соя. Для справки. Соя – растение семейства бобовых, родиной которого является Восточная Азия. Среди всех возделываемых в мире сельскохозяйственных культур соя является одной из самых высокобелковых. Белок – основной биохимический компонент семян сои. Соевая колбаса, соевое молоко, соевый творог, шоколад, мясо. 95% импортируемой в Россию сои генетически модифицировано. Так получается дешевле.
Ведущие компании мира даже детское питание делают генно-модифицированным. Детские кремы, детские пасты, конфеты, батончики шоколадные, куда входит арахис. И так далее. Это все генно-модифицированный продукт.
Конечно, генетически модифицированные компоненты могут содержаться в фастфуде, несомненно. И есть такие данные, данные Оксфордского университета, о том, что если будущий папа ест около 20 чизбургеров и гамбургеров, то большая вероятность, что его ребенок родится с лейкемией. Если школьник ест около 12 чизбургеров и гамбургеров, то у него также может быть со временем выявлена быть лейкемия, то есть вероятность заболевания намного повышается.
Не так давно была проведена экспертиза продукции известнейшей сети быстрого питания. В результате в составе гамбургеров и молочных коктейлей было обнаружено большое количество трансгенных компонентов.
Мы, вы знаете, очень как-то легкомысленно относимся к вот этим баночкам с модифицированной едой. Мы не читаем. И если даже мы читаем, мы все равно можем купить. Потому что думаешь, ну, авось пронесет. Это такое вечное русское авось. Мы должны немножечко как-то перебороть свой менталитет и быть более последовательным в своей любви к детям, прежде всего. Или там к своим ближним. И не есть ни модифицированную еду, никакую еду, принадлежащую к категории фастфуда.
Один раз поели, даже в течение месяца вы едите, ничего страшного. Если вы в течение 3 лет, 3 раза в день едите эти трансгенные продукты, то это неизбежно приведет к серьезным заболеваниям. Хотя, вот если человек не очень здоров, то такие вот симптомы, заболевания могут проявиться и значительно быстрее. Это может произойти через 2 недели и даже через несколько дней.
В нашем кишечнике, например, содержится до 500 микроорганизмов разных видов. Появление вот этих вот генетических вставок, которые свободно гуляют в нашем организме, и встраивание их в генетический аппарат этих микроорганизмов приводит к тому, что эти микроорганизмы начнут вырабатывать неспецифические белки. Белки, которыми наш организм не распознает.
Ученые Российского института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии провели простой эксперимент над крысами. По своей морфологии и биохимии они очень похожи на человека. Одну группу грызунов кормили генномодифицированной соей, вторую группу – контрольную, обычным кормом. Спустя 3 месяца в крови крыс первой группы было обнаружено повышенное содержание белых кровяных телец, изменилась структура мозга, почки уменьшились в размерах, их функции нарушились. Но это не самое главное.
И каково же было мое удивление, когда более 50% крысят умирали в первом поколении. Они умирали в течение 3 недель. И на самом деле была очень страшная картина. Когда потом в дальнейшем я пыталась получить второе поколение, вот здесь вот опять меня ждало такое вот неприятное, можно сказать, известие, потому что второго поколения я не получила. И это стало еще страшнее. Думаю, значит, те, которые выжили, они оказались бесплодными.
В 2004 году в Бельгии на форуме стран-участниц НАТО было сделано сенсационное заявление. Генно-модифицированные организмы могут быть использованы в качестве клинического и биологического оружия.
Когда я слышу, что какой-то продукт попадает в разряд подозрительных, в частности, вот эти самые генно-модифицированные продукты, я их просто не ем. Они исчезают из моего рациона в тот же момент. Я не хочу быть подопытным кроликом. Мне кажется, что это вообще просто, ну, ниже собственного достоинства попадать в какой-то эксперимент.
В 2007 году московские власти приняли решение. Столица должна стать зоной, свободной от ГМО. Первым шагом стала программа добровольной маркировки продуктов. Производители, прошедшие тщательную проверку в специальной лаборатории, имеют право наклеить на свою продукцию светло-зеленый стикер с надписью «Не содержит ГМО». Наклейка гарантирует, что содержимое ГМО именно в этом продукте не превышает 0,9%. В ближайшее время правительство намерено довести эту норму до 0%. Предпоследний день эксперимента. Завтра Алексей отправится на полное медицинское обследование. Сегодня его просто взвешивают. 13 дней, 5 килограммов сверх прежнего веса. Япония. Страна, пропагандирующая здоровый образ жизни. Но с приходом в страну фастфуда японцы стали резко набирать вес. В Британии толстых людей больше, чем в любой другой европейской стране. Но самая толстая нация в мире – американцы. 54 миллиона из них страдают ожирением, а это 2 человека из 3. Взрослый американец теперь весит в среднем около 100 килограммов. Ежегодно от ожирения в мире умирает 400 тысяч человек.
Я часто бываю в Соединенных Штатах Америки. И у меня создается впечатление, что с каждым моим посещением этой страны я вижу все больше и больше очень тучных и ожиревших людей. А то, что число таких людей там растет, это официальные данные, но это уже начинает просто бросаться в глаза. То, что идет серьезный неуклонный рост числа людей с ожирением и избыточной массой тела.
В России официальной статистики по ожирению нет, лишь приблизительные данные. 40% россиян имеют лишний вес, 20% – ожирение. Доказано. Вкусовые предпочтения, как и личность, формируются в первые годы жизни. И если ребенка с младенчества кормить фастфудом, то это может стать единственной пищей, которую он будет употреблять. Привычка все время жевать появляется у американских детей с младенчества. Они рождаются приученными к быстрой еде. Сегодня американцы тратят на фастфуд 110 миллиардов долларов в год. Это больше, чем на высшее образование, компьютеры, автомобили. Больше, чем на книги, фильмы, журналы, газеты, видео и музыку вместе взятые. Фактически каждый день четверть населения взрослой Америки обедает в фастфуде.
Вы можете посмотреть в Америке, вы зайдите в школу, которая похожа школа в России. Допустим, даже того же класса люди, того же образования, родители и дети, того же примерно района живут. Вы увидите, дети в американской школе, наверное, 40-50% детей толстые в этой школе. Если они не очень толстые, так они все равно полные. Вот в России вы этого не увидите.
В России заведения быстрого питания появились 15 лет назад и сразу стали пользоваться большим успехом. Расчет был сделан на детей, основных клиентов фастфуд-заведений. Игровые площадки, игрушки, клоуны, подарки – все это яркое, красочное и желанное. Детей тянет туда магнитом. А гамбургеры стали считаться чуть ли не идеальной детской едой. Вкусно, удобно, есть дешево, ребятишки едят их очень охотно. Вы никогда не задумывались, отчего наши дети вдруг стали такими непоседами?
В Америке мы видим, что очень много людей, дети на антидепрессантах сидят. В школе мы можем видеть, это просто эпидемия. Специальное лекарство дают, чтобы дети могли внимательно сконцентрироваться и слушать учителя. Приходит ребенок в школу, ему медсестра раздает таблетки, чтобы он мог сидеть и слушать учителя. Это невероятная вещь. Это такого быть не может, но это считается как норма.
То есть потребление вот это вот через фастфудовскую кухню куриных ножек, там лапок, крылышек, жареных таких всяких, привело к тому, что те гормоны, которые используются при производстве, при бройлерном производстве, ударили не по родителям, по самим, которые, так сказать, вывели все это спокойно, да, а ударили по детям. И достигнув репродуктивного возраста, у них произошли гормональные сдвиги, нарушение работы иммунной системы. Там целый клубок разных вещей. И вот появление такого поколения, которое интенсивно набирает вес.
Родители вводят детей в систему фастфуда, кормят их чизбургерами, гамбургерами и другими такими вещами быстрого приготовления по очень простой банальной причине. Им просто лень заниматься своими детьми. Намного проще отвезти куда-то ребенка, отпраздновать день рождения в какое-то такое место, всем известные варианты, чем приготовить самим.
Я думаю, что при том количестве еды, жутко вредной еды, которая продается в магазинах, имеет смысл уже законодательно каким-то образом устанавливать наказание за рекламу этой еды, за генномодифицированные продукты, за чрезмерное употребление фастфуда, за доведение детей вот до того состояния, когда они становятся такими милыми шариками. Мне кажется, что надо привлекать к ответственности не только тех, кто производит такую еду, но и тех родителей, которые заставляют детей так питаться.
На проблеме лишнего веса сегодня наживаются все, кому не лень. Бутылки и упаковки пестрят надписями «Light», «Без сахара», «Облегченная», «Ноль калорий». Боясь лишних килограммов, люди покупают напитки или продукты с заменителями сахара и зарабатывают куда более серьезные проблемы.
Мы обманываем организм. Обманываем его жестоко. Требуя сахара, организм хочет энергии. Природной глюкозы, фруктозы, других углеводов. Мы ему даем сахарозаменитель. Сам по себе сахарозаменитель – это не решение проблемы. И большинство из заменителей опасны. Такие заменители, как цикламат. Это достаточно вредные вещества для организма человека. И то, что они сейчас используются даже в детском питании, при приготовлении кукурузных палочек.
И в том числе призывают использовать аспартам. Аспартам – это сахарозаменитель, который якобы позволяет вам не набирать, так сказать, нужных калорий. И вот сахар – это вредно. Да без сахара нам хана.
Для справки. Аспартам – искусственный подсластитель. Он приблизительно в 200 раз слаще сахара. Часто выпускается в виде таблеток, называемых сластилен. Сластилен не имеет запаха, сладок на вкус, хорошо растворяется в воде. В организме аспартам распадается на две аминокислоты и метанол. Аминокислоты являются составной частью белка. Они не опасны. Метанол же является токсичным веществом.
Лучше бы человек кушал натуральные сахара. Это может быть мед, это может быть фруктоза, это могут быть любые сладкие продукты типа цукатов, но только не сахарозаменители.
Сегодня последний день эксперимента. Алексей проведет его в клинике. Медики его полностью обследуют и вынесут свой вердикт.
На 14-й день эксперимента у Алексея было большое количество жалоб. Произошли стойкие изменения в системе желудочно-кишечного тракта. Также затронута сердечно-сосудистая система. Проявлениями такими, как тахикардия, боль за грудиной, повышение артериального давления. Также было проявление аллергических реакций. Центральная нервная система также пострадала от подобного питания. Было стойкое нарушение сна, проявление кошмаров по ночам, снижение памяти. Все эти проявления опасны для здоровья. И если Алексей будет продолжать питаться в подобной манере, то эта история может закончиться реанимацией.
Следующий этап – анализы. Доктор Лебедева проведет гемосканирование.
Выраженная гипоксия, недостаток кислорода. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас слабости, скажем так, изменения настроения, утомляемости?
Да есть, есть.
Это объясняется тем, что в связи со слипанием, с гипоксией, у клеток нет энергии.
Как видим, ситуация оказалась достаточно серьезной. Если бы эксперимент был более длительным, такие изменения в работе организма нашего героя могли бы породить тяжелые заболевания. А ведь Алексей молодой, практически здоровый человек. Представьте себе, что происходит с детьми и пожилыми, а также не совсем здоровыми любителями фастфуда.
Та картина, которую мы увидели у Алексея, она, конечно, наводит на размышления. И можно предположить и сделать такие выводы, что наш Алексей имел большие погрешности в диете. То есть присутствовали явные нарушения питания. Он в своей дальнейшей жизни должен изменить питание, иначе возникнут конкретные заболевания, формирование таких серьезных заболеваний, как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз, снижение иммунитета уже сейчас присутствует.
Я беру свои слова обратно. Я не думал, что это все так страшно. Ну, правда, это нельзя относиться так к тому, что ты ешь. Мне наглядно показали просто то, что происходит в организме и с кровью после того, как ты употребил фастфуд. И, честно говоря, мне стало страшно. Не думаю, что я когда-нибудь еще в своей жизни соглашусь на какие-нибудь эксперименты наподобие этого. И вообще, прежде чем съесть и еще раз гамбургер, я еще 100 раз подумаю. Потому что это не шутки. И вот с этого дня я вот могу точно сказать, что я противник фастфуда в любом его проявлении. Вот все.
Итак, 2 недели, 14 дней. Полная диета. Питание только фастфудом. Смотрите, что было и что стало. За 2 недели Алексей набрал 6 килограммов лишнего веса. Границы его печени немного увеличились в размерах. Начались проблемы с пищеварением, появились боли в поджелудочной железе. Уровень холестерина в крови вырос примерно в 1.5 раза. И почти в 2 раза увеличился риск формирования гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Алексей чувствовал себя угнетенным, заторможенным. Настроение менялось по несколько раз в день. Головные боли на протяжении эксперимента часто мучили нашего героя. Уровень закисления организма вырос. Заключительные тесты крови показали, что на клеточном уровне у Алексея выражена агрегация эритроцитов. Появилась гипоксия.
Если мы будем потреблять и дальше фастфуд, то он будет и дальше развиваться. А если мы перестанем его употреблять, да, ну, значит, что-то вот изменится в нашей жизни в лучшую сторону. И я понимаю, что в этой ситуации спасение утопающих, да, дело рук самих утопающих.
Чтобы с вашим организмом все было в порядке, врачи рекомендуют питаться натуральными продуктами. Кусок вареной говядины заменит колбасу и сосиски. Парное молоко полезнее импортного йогурта. Овощи и фрукты лучше покупать на рынке, особенно летом. Непременное условие хорошей работы организма – это наличие в рационе супов и бульонов. И, конечно, никакого фастфуда и газированных напитков. Лучше чистая вода, чай и соки.
Чем проще человек питается, тем лучше. Основой могут быть злаковые каши. Я не рекомендую употреблять каши с химическими добавками, с вкусами, с разными запахами и так далее, и так далее. Каша должна быть нормальной. Поэтому каша, приготовленная в духовке, обычным способом, из нормальных круп, она всегда являлась ценным диетическим белковым продуктом.
Когда дело касается здоровья и благополучия нации, когда это связано с безопасностью, не надо церемониться, господа. Да, лучше закрутить гайки. Понимаете, это святая святых, это еда.
Пока Алексей не подорвал собственное здоровье, он и не предполагал, насколько современное быстрое питание может быть опасным. А ведь фастфуд едят миллионы. Люди разных национальностей, возрастов и даже социальных статусов. Они видят только преимущества. Быстро и вкусно. Но ни один, подхватив простуду, заработав артрит или тяжелую депрессию, даже не подумает связать это с тем, что он ест. Полностью организм Алексея восстановится только через полгода. Так говорят врачи.